Издательство «Даниловский благовестник».
Что такое иконный канон? Я думаю, сейчас для большинства очевидно то, что иконопись является особым видом изобразительного искусства, подчиненным особым законам. Причем эти законы во многом совершенно иные, чем законы светского искусства. По неписанным правилам этих законов складывалось христианское искусство на Востоке и когда-то на Западе до X века от Рождества Христова. Эти правила составляют иконографический канон, о котором говорят некоторые письменные источники – эрминии. В эрминиях излагаются наставления опытного мастера-иконописта своему ученику о том, как писать икону. Но таких письменных источников очень мало. Рассматривая многочисленные христианские изображения, принадлежащие к разным эпохам, разным народам, разным школам, мы среди них, несмотря на многообразие индивидуальных черт, с уверенностью узнаем то, что называется православной иконой. Узнаем по особым универсальным признакам, образующим характерный стиль. Этот стиль христианского искусства прекрасно воплощал мистические интуиции православной религии. На всех исторических путях церкви он либо совершенствовал свой художественный язык, то есть уточняя его, либо искажал, имеется в виду обмерщвление в эпоху Ренессанса и в последующих реалистических направлениях. Являясь прежде всего художественным богословием, призванным наилучшим образом раскрыть духовные идеалы христианства, православная икона была и является поныне совершенно определенным богословием, никак не вольнодумным. И это богословие раскрывает догматы именно православной церкви, и уже в силу этого икона определена конкретными законами, канонами. Корни канона уходят в глубокую древность. Христианство возникло не на пустом месте и во многом было обусловлено уже существовавшими языковыми формами. В наибольшей мере христианское искусство является наследием Греции. И это не случайно, поскольку именно в этой стране высокоразвитой языческой культуры сформировалось религиозное мировоззрение, в котором выразилась идея богоподобия человека. Платоновское представление о мире идей, тенью или образом которого является наша Земля, это представление великолепно выражено не только в греческой философии, но и в эллинском искусстве. Люди изображались подобными небожителям. Боги воплощались в людей, животных, метаморфозы. Олимп не сходил с горных высот, и боги действовали в мире дольнем, соединяясь с ним, вступали с людьми в близкие отношения, на свет появлялись полубоги, человека-боги. Греки стремились изобразить их идеальное совершенство, пытаясь открыть законы божественной красоты и гармонии. Ими была разработана четкая иконография небожителей Олимпа и героев мифологии. Так, в V веке до Рождества Христова знаменитый в Афинах скульптор Поликлет написал свое сочинение о пропорции и симметрии в ваянии человеческого тела и назвал свое сочинение «Канон». Чтобы показать на практике правильность своих утверждений, он изваял статую в соответствии со своей теорией, которая также называлась каноном. Эта статуя должна была служить образцом для всех ваятелей, ищущих правильные и гармоничные пропорции человеческого тела. Хочу обратить внимание на ряд закономерностей эллинского искусства, которые стали впоследствии важнейшими принципами византийского искусства. Прежде всего, единая система пропорционального построения лиц и фигур. В иконографии существует также своя пропорциональная система построения образов. Потом фигуры изображались у греков в спокойных, величественных, статических позах. Также величественность и статичность существует и в иконописи. Лица в греческих статуях не выражают никаких особенных настроений. Они спокойны, невозмутимы. И в изографическом искусстве выражение ликов бесстрастное. Далее. В лицах и телах отсутствуют ярко выраженные индивидуальные черты. И в иконе не изображается повседневное лицо человека, но его вечный, богоподобный, христоподобный, прославленный лик. Не в подобии тленного, но нетленного. Христос явил идеальный образ человека. Святые стремятся уподобиться ему. Преподобный, то есть это высшая степень уподобления. И в иконе этот идеал выражается через внешнее уподобление, через, условно говоря, портретное сходство с Христом. Святые рисуются похожими на Иисуса. Также в греческом искусстве ничто уродливое не изображалось. Тоже и в православной иконописи. И даже бесы не изображаются в иконах страшными, а скорее смешными и, можно сказать, не имеют иконографического образа. Просто иероглиф, значок. В греческом искусстве существовало упрощенное возрастное деление на три группы – старцев, юношей, средовеков, то есть людей среднего возраста. Младенцы и отроки изображались как взрослые, только уменьшенного размера. А в иконографическом каноне существует шесть типов ликов, различных по строению и разработке. Первое – это средовеки, то есть мужской лик среднего возраста, подобие Христа. Второе – старцы, это мужской лик пожилого возраста. Третье – пророки и юродивые, это мужской лик среднего возраста, аскетического облика. Четвертое – мужской лик молодого возраста. Пятое – женский лик среднего возраста. Шестое – это младенцы, причем лик младенца мужского пола. Основой построения первых пяти ликов, в том числе и жен, является лик средовека Христа. У греков все женщины изображаются одинаково, в отличие от мужчин. И в иконописном каноническом искусстве все жены, независимо от возраста и образа святости, изображаются одинаково, притом по типу юношей, от которых отличается лишь разработкой шеи и покрытой платом головой вместо волос. У греков отсутствует специальный детский канон. Дети у греков изображались как взрослые, только в уменьшенном размере. А в иконографии существует специальный канон изображения младенца мужского пола, занимающий важное место, так как это связано с образом Бога-младенца Христа. А девочки, даже Пресвятая Мария, рисуются как уменьшенные женщины. Таким образом, как явствует из приведенного сравнения, языческая система художественных образов послужила исходным сырьем для христианской культуры. Но было бы ошибочно считать, что христианское искусство находилось под влиянием язычников. Оно также не двинулось и крестовым походом против греко-римской культуры, но сумело воцерковить языческие обычаи и наполнить их новым евангельским смыслом. Вот наглядный пример. Скажем, день празднования Рождества Христова заменил собой, а это произошло только в 354 году, широко отмечавшееся по всей Римской империи рождение солнечного божества Митры. Также рождение Осириса в Египте, Диониса в Греции. И постепенно, безболезненно, память о праздниках в честь языческих божеств вытеснилась христианским культом. Происходило также преобразование символов. Так скажем, сад, пальма, голубь, павлин стали символами рая. Корабль, являясь языческим образом благоденствия, начал олицетворять церковь. Гермес превратился в доброго пастыря. Замечательным примером полного воцерковления мифологических персоналей может послужить икона крещения, на которой у подножия Иисуса Христа в воде, не совсем приметно, изображены два причудливых существа – полуобнаженный старик, иногда юноша, льющий воду из кувшина. Это олицетворение реки Иордан. А русалка с фонариком в руках, сидящая на раковине, влекомой драконом со звериными лапами и собачьей головой – это море. Эти персонификации являлись в античном искусстве олицетворениями моря. На заре христианской эры в римских катакомбах – это подземные гробницы, представляющие сеть узких длинных коридоров и залов, в стенах которых замуровывались амфоры пеплом сожженных граждан. Там собиралась для богослужения первая гонимая христианская община. На стенах катакомб сохранилось много эпитафий и ритуальных рисунков. Здесь в основных чертах складывалось новое искусство. Изображая события из ветхозаветной и новозаветной истории, оно стремилось не просто более или менее ярко проиллюстрировать Библию, но старалось выразить внутренний смысл, как его понимает церковь. И это очень важно, потому что в конкретные зримые формы воплощался церковный взгляд. Изображения освобождались от многих неважных деталей и стали стремиться к предельной знаковой выразительности. Так, скажем, богатые разнообразием южные ландшафты, экзотическим растительным и животным миром превратились под кистью христианского художника в аскетический пустынный пейзаж, состоящий из горок с несколькими строгими деревьями и скупым травным орнаментом. И такой неизменный иконный пейзаж исключает любые другие варианты, независимо от их исторической достоверности. Яркие восточные города с их пестрыми улицами и базарами превратились на иконе в некий архетипический окруженный стеной град с несколькими палатами и маковками церквей. Даже Иерусалимский храм изображали как христианскую церковь, только без крестов. Одежды святых вовсе перестали зависеть от мод, от времени, национального колорита и стали формой, обозначающей род святости угодника Божия. Мученик, преподобный, святитель, воин, которые могли жить и в первом, и в пятом, и пятнадцатом веках, и все они были облечены в вечные неизменные ризы. Христианское искусство ставит задачу передать реалии духовного мира, невидимого для чувственного взора. И для этого не нужно многообразие предметов и подробностей, рассеивающие внимание. Много веков православная церковь трудилась, вырабатывая художественную форму иконы, и весьма преуспела в этом, создав совершенную визуальную языковую систему. В основном канон формируется на христианском Востоке к 8-9 векам. Константинополь становится центром кристаллизации нового византийского искусства, христианского по содержанию и греческого по формальным истокам. Здесь и созрел язык православного иконописного искусства, а русская церковь была привита к уже совершенно сложившейся традиции.